Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Украина усеяна святыми местами, буквально бисером рассыпаны монастыри и храмы. Сегодня пойдет речь об одной из святых обителей, о Покровском Красногорском монастыре в Золотоноше. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придейн. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Монастырь Золотоноша – один из пяти старейших православных монастырей в Украине. Какова история монашества на наших землях?
Православие на Руси имеет длительную славную историю, уже более тысячи лет. И, соответственно, в Украине много древних обителей. Но если говорить о том, что монастырь в Золотоноше входит в пятерку старейших монастырей, я думаю, что нужно считать, не учитывая лавр, которые тоже раньше были, собственно говоря, монастырями, и все они очень древние, потому что Киево-Печерск – это 11 век, Почаевск – это 13 век, Святогорский монастырь – тоже очень древний. Ясно, что все они древнее, чем монастырь в Золотоноше. Кроме того, мы можем вспомнить, что ведь есть еще два монастыря в Киеве – Михайловский, Златоверхий и Выдубицкий, которые тоже с Древней Руси. Они тоже намного древнее. Поэтому, если лавр не считать, тогда, да, монастырь в Золотоноше будет в пятерке старейших монастырей Украины, потому что он был основан скорее в начале 17 века. Это тоже было как бы в русле общего развития христианства в наших землях, потому что там, где появляется христианство, там появляются и желающие вести иноческий подвиг. Так что, начиная буквально с XI века, монашество расцветает на Руси, и дальше это развитие монашеского движения не прекращалось, а напротив, набирало обороты.
Почему монашество так близко к душе нашего народа?
Это объясняется тем, что монашество является авангардом православия. Человек, который готов отречься от мира, от всех его прелестей ради более точного исполнения заповеди Господа Иисуса Христа, ясно, что он уже в силу этого достоин огромного уважения. И действительно, в монашеских стенах намного легче избежать многих соблазнов. Если мы говорим о настоящем монастыре, где хороший устав, где есть духовники, которые руководят ко спасению братью, то, безусловно, это ковчег своего рода спасения. Так что в этом отношении, понятно, тяга людей к монашеству на Руси и не только на Руси. Что касается, кстати, истории нашего монашества, вот в Украине в частности, то никогда у нас монашество не было таким многочисленным, как, например, в Византии. Даже в Российской империи конца XIX, начала XX века, когда, казалось бы, было огромное население страны, все равно число монашествующих было меньше, чем в средневековой Византии.
В процентном соотношении?
Ну, не только в процентном, в абсолютном тоже. В Византии бывала численность монашества больше 100 тысяч человек. У нас на Руси никогда такого не было.
Чем отличается женское монашество от мужского?
Разница есть. Я часто замечал ее, посещая разные обители. Я очень много обителей посетил, и мужских, и женских, и в нашей церкви, и в греческой, и в болгарской, поэтому как бы мне есть с чем сравнить. Ну и что могу заметить? В женских монастырях обычно всегда более чисто и аккуратно. Территория очень ухоженная, много цветов, все очень красиво. Кроме того, как мне представляется, на сегодняшний день женские обители более многочисленны. Больше женщин идет в монастыри, чем мужчин в современном этапе. Но вместе с тем есть и такая особенность отношения между людьми в женском монастыре намного сложнее. Я немного имею опыт общения с духовниками женских монастырей, вот, и они говорят о том, что очень непросто заниматься духовничеством именно в женской обители. В мужских монастырях, наверное, нету даже половины тех хитросплетений, какие бывают в женском коллективе, именно в женских монастырях.
Когда на Руси появляются первые женские обители?
Это интересный вопрос, который намного меньше изучен, чем история мужского монашества. Но, тем не менее, доподлинно известно, что уже в XI столетии на Руси были женские монастыри. Уже для внучки Ярослава Мудрого ее отец основал женский монастырь в Киеве, и это был, скорее всего, не первый монастырь. 1089 год – это первое уже летописное, точное упоминание о женском монастыре. Но мы знаем, что, например, мама преподобного Феодосия Печерского, когда убедилась, что ей не удастся разубедить своего сына уйти из монастыря, она сама приняла монашеский постриг в монастыре в Киеве, который был основан на Аскольдовой могиле святой равноапостольной Ольгой при храме святителя Николая Чудотворца. То есть монастырь там уже был. Профессор Евгений Евсигнеевич Голубинский в своем фундаментальном исследовании по истории русской церкви писал, что в домонгольский период было 70 монастырей на Руси, из которых 12 были женскими. Заметно меньше, чем мужских, но все-таки 12 – это тоже не так уж мало. Поэтому в целом я скажу, такая вот тенденция. В Древней Руси больше было монашествующих среди мужчин. На текущем этапе, наверное, все-таки в численном отношении женщины начинают превалировать.
Какова история основания Красногорского монастыря? Мы уже подошли вплотную к, собственно, обители.
Да, эта обитель имеет очень необычную историю происхождения, потому что основана она была не русским монахом, не украинским монахом, а греческим. Из Византии в конце 16 столетия прибывает греческий монах, которому во сне явилась сама Пресвятая Богородица и сказала, чтобы он основал обитель, чтобы он подвязался в землях, которые сейчас входят в состав Украины. Тогда они назывались по-другому, но это была гетьманщина. И вот именно в этих землях она указала ему точное место. Красная горка возле Золотоноши. Там он и обосновался. Почему монастырь называется Красногорский? Потому что вот эта возвышенность, трудно это назвать горой в строгом смысле слова, но это действительно такой холм, который был покрыт в древности зарослями дикого персика. И когда этот персик цвел, то вся гора была такого яркого розово-красного цвета. Отсюда произошло название, то есть красивая или красная горка. И более того, что любопытно, в древности это был остров реки. Река как бы двумя рукавами полностью его обнимала. Так что место это было такое безлюдное и необжитое. Там не было жилых поселений, не было домов. Это земли, которые входили, они были чьей-то собственностью, в частности, одного казака, который, узнав о том, что прибыл туда вот этот благочестивый монах, который действительно ведет очень строгий подвижнический образ жизни, он решил подарить эту землю церкви, чтобы там была основана святая обитель. И вот с тех пор повелась там монашеская жизнь. У этого монаха византийского появились ученики, которые желали подвязаться под его духовным окормлением, и была основана обитель.
Дальнейшая история обители довольно интересная. Так, например, святитель Сафроний Иркутский почему-то финансировал некоторые постройки этой обители. Почему это случилось?
Это очень легко объяснить. Когда мы говорим Сафроний Иркутский, то это сразу мыслью переносимся
в Сибирь.
В Сибирь, да, вот это дальние, бескрайние северные просторы, которые вообще где-то на краю Вселенной. На самом деле большинство святителей, известных из истории, с титулом Иркутский или Тобольский, вообще в Сибирской, это все были украинцы, которые получили образование в Киево-Могилянской академии, стали архиереями и осваивали вот эти все бескрайние просторы, занимались там миссионерством. Таким был и Сафроний Иркутский. Он был родом из Полтавской губернии, получил образование в Киевской Могилянской академии, и вот какое-то время он был послушником, а затем и казначеем после пострига в этом Красногорском монастыре. И, вероятно, за эти годы жизни он очень полюбил эту обитель. Тем более, что был такой у него интересный эпизод в жизни. В ночь после пострига Монахи остаются обычно в храме, ночуют прямо в храме. И ему в храме был голос ночью: когда станешь архиереем, построй храм в честь всех святых. И он решил, что этот храм он должен построить именно в Красногорской обители. Поэтому, когда он трудился на архипасторском служении в Сибири, то он свое жалование перечислял именно на постройку вот этого храма в Красногорской обители. Он стал не всех святых, а Преображенским, но, тем не менее, построен именно на его пожертвования. И храм это действительно великолепный.
Как относились к обители гетьманы Украины?
Отношение было очень позитивным. Мы можем вспомнить, что как минимум два гетьмана, Иван Мазепа и Иван Скоропадский, издавали универсалы, которыми давались пожертвования, земельные угодья вокруг Красногорского монастыря, которые должны были поддерживать его финансовое благополучие. Так оно и произошло. Эти земли действительно принесли монастырю долгое процветание в дореволюционный период. И, что очень отрадно, в 2003 году по ходатайству митрополита Черкасского Сафрония эти земли, эти угодья, постройки, которые на них были, переданы обратно во владение церкви. Так что в этом отношении вот это место, оно как-то всегда пользовалась благосклонностью людей, в том числе и власть имущих.
Какова история храма в обители?
По территории обитель небольшая. Вот на сегодняшний день, когда вы поднимаетесь на эту горку, то вы видите, что совсем, кажется, маленький монастырь. Ну вот вначале вы сразу видите вот этот храм Преображенский, а затем прямо за ним находится еще храм Покровский. Вот таких два среднего размера храма. Ну и еще буквально несколько корпусов, которые рядом с ними находятся. Но это только первое впечатление. На самом деле есть еще корпуса, которые находятся на склоне этой горы. Вы начинаете спускаться к источнику святителя Сафрония Иркутского и видите, что есть еще другие корпуса, уже побольше, а там еще за углом еще побольше, там мастерские, хозяйственные постройки. И вы понимаете, что это довольно-таки значительный архитектурный комплекс. Так что и это только часть того, что было до революции. И вот эти два храма, они довольно различаются по архитектуре. Покровский храм был построен в середине XIX века при игумене Анатолии. Ну, ничего как бы с собой примечательного с точки зрения церковного зодчества он не представляет. Видно, что храм старинный, намоленный, но внешне он как бы не привлекает к себе особого внимания. Что касается Преображенского собора, то это произведение искусства. Это один из, наверное, лучших образцов вообще украинского барокко. Этот храм, построенный в 1771 году архитектором Григоровичем Барским, Иван Григорьевичем. Он, кстати, похоронен, его могила буквально возле этого самого собора. Действительно, это замечательное строение. Его вот просто хочется несколько раз обойти вокруг, чтобы понять вообще, что он собой представляет. Необычная планировка самого собора. Он построен в форме корабля. Не крестово-купольный храм, как у нас большинство храмов, и не базилика, а именно вот как корабль такой, у него как бы такая вот своего рода вытянутая форма. Три купола, которые тоже в ряд как три мачты расположены. Ну и вот эти вот, конечно, необыкновенные элементы декора. Он, с одной стороны, как бы и пышный такой, вот именно как все это барокко. А вместе с тем, каждая деталь на своем месте. И снаружи, и внутри он очень гармоничен. Размеры, пропорции его, они настолько замечательные, что чувствуешь себя там очень уютно. Внутри мне показалось очень любопытно то, что когда вы находитесь в центре храма, то над вами главный купол. Вы видите, что есть еще вот этот второй купол поменьше, который над алтарем. А третьего купола вы не видите вообще. Он находится как бы над притвором. И крыша как бы идет под этим куполом. Поэтому получается так, что свет падает сзади, и вы прямого, ну, видения этого купола у вас вообще нет. То есть вот настолько это все необычно сделано, что я действительно ходил и снаружи, и внутри, пытался понять, как это все организовано, пространство внутри этого храма. Поэтому, ну, казалось бы, мне, человеку, который уже искушен в видении самых разнообразных храмов различных стран, но мне это показалось какой-то просто жемчужиной буквально церковного зодчества.
Обитель была основана как мужская, а позднее стала женской. Ну вот, например, в наше время уже она тоже женская. И почему это произошло?
Это тоже очень уникальный случай, мне кажется, в истории русской церкви, потому что мне известно много монастырей, которые когда-то в древности были мужскими, а теперь они существуют как женские. Но, как правило, этот переход осуществился уже в наше время. То есть в советское время монастырь был вообще разрушен, в запустении, разорен. И теперь, когда начали его восстанавливать, то поскольку женщин, желающих подвязаться больше, чем мужчин в нашем современном обществе, то монастыри восстанавливают именно как женские. Но с Красногорским монастырем было по-другому. Он был мужским монастырем до 1786 года, когда началась активная секуляризация церковных имуществ при императрице Екатерине II. Это очень печальная страница вообще в нашей истории. Многие монастыри были вообще выведены из штата. То есть фактически...
И этим лишены пропитания всего.
Да, у них забрали все земли, все имущество, всех крестьян, все, что, чем могли они пропитаться. И при этом не выделили никакого государственного содержания. И таким образом они были вообще как бы обречены на вымирание. Монахи оттуда переводились в какие-то другие обители. Поэтому всех мужчин-монахов оттуда перевели в другие обители. Но при этом, вот о чем я говорю, вот настолько это замечательное место, прекрасное, настолько какая-то это благодатная буквально какая-то эта гора, что буквально через 3-4 года решением Святейшего Синода был переведен женский девичий Свято-Иоанна Богословский монастырь из Киева, все сестричество, полностью вот в этот монастырь в Золотоноше. И он был фактически, ну почти без перерыва, переведем этот статус женского монастыря. И с тех пор так и существует. Поэтому даже после его разорения, возобновления, вот этот статус женского монастыря за ним сохранился.
Кого и как из выдающихся игуменей сохранила история нам?
Как минимум три имени надо вспомнить. Во-первых, это Макрина, первая игуменья вообще этой обители, после того, как его перевели из мужского в женский при императрице Екатерине. Во-вторых, это, конечно, игуменья Анатолия, которая изыскала средства для того, чтобы построить вот этот каменный Покровский храм. Потому что Покровский храм там был раньше, он был деревянный. Все деревянные строения, мало того, что они сравнительно недолговечны, но всегда они были пожароопасными и очень часто горели. Вот, например, храм Георгия Победоносца, который был в этом монастыре самым первым храмом, вообще построенный запорожскими казаками, он много раз возобновлялся. Вначале он был из ивняка, потом из более уже какого-то плотного дерева. И потом, в конце концов, пришли к мысли, что надо строить каменные храмы, потому что все это весьма и весьма проблематично было, тем более, что неспокойная история Украины, она была сопряжена с множеством этих набегов, то татары, то поляки, то турки, вот постоянно что-то там происходило. И поэтому только камень был материалом, который позволял пережить все эти потрясения на протяжении многих веков. Ну и, конечно же, игуменья Нонна. Вот это вообще личность уникальная. В истории Красногорского монастыря она была игуменей сравнительно долгий период, с начала столетия 20-го и до 1917 года. Вот в это время был наибольший рассвет монастыря за всю его историю. Ну, возьмем даже хотя бы в количественном отношении, число монахинь и послушниц в этом монастыре в тот период составляло 750 человек. То есть это была одна из крупнейших вообще обителей женских в Российской империи. Но, может быть, конечно, там вот еще там Дивеевская обитель, да, она была огромная по пророчеству Серафима Саровского. Ну, были еще вот в Киеве крупные монастыри, там Флоровский, Покровский. Но, тем не менее, вот это в селе буквально находится монастырь, и в нем было 750 человек подвязающихся сестер. Поэтому это, безусловно, сейчас даже трудно себе представить. как это происходило. Но этот период рассвета, к сожалению, был не очень долгий, потому что Октябрьский переворот, он поставил крест на процветание этой обители.
Какова советская история обители?
С одной стороны, она печальна, потому что обитель была закрыта полностью в 1922 году. На ее месте был основан инвалидный дом. А с другой стороны, могло быть и хуже. То есть могли полностью вообще там все разрушить. А так ведь, слава Богу, Преображенский собор, хотя купола у него и снесли, но само здание оставалось. И поэтому его было довольно легко восстановить, когда эта возможность появилась. В 1941 году обитель была открыта при фашистах, как это ни странно. Ну, это действительно была такая страница в истории.
Как они делали для пропаганды?
Да, да, они именно для своей пропаганды проявляли такую веротерпимость, позволяли открывать храмы, монастыри. Монахинь-то было немного во время войны, человек 15. И они жили только тем, что нанимались на какие-то работы в окрестных селах, чтобы можно было себя прокормить. Но это было началом возобновления обители. И в хрущевские гонения, как ни странно, вот эта обитель, она опять оказалась на плаву и даже получила импульс к развитию, потому что многие другие женские монастыри были закрыты, те, которые были открыты во время войны, а эту обитель не закрывали. И в нее собрались монахини из других монастырей, так что число сестричества стало возрастать, и оно продолжает расти, я так понимаю, до сих пор. Так что вот в эти советские годы обитель была одним из тех немногих очагов живого монашеского делания, к которым могли люди прибегать. Я помню, когда я еще учился в школе, это начало 90-х годов, я уже слышал об этом монастыре в Золотоноше, о том, что из Днепропетровска туда ездили люди вот, для того, чтобы пообщаться со старицами, которые жили именно в этой обители.
Это обитель, еще обители огромные силы благодати Божией и явление чудотворных икон, так как две чудотворных иконы, Корицкая и Дубинская. Расскажите о них.
Корицкая икона – это образ, который по преданию был вырезан на коре дерева основателем обители, вот этим византийским безымянным монахом. К сожалению, она до нашего времени не сохранилась. Когда монастырь закрыт советской властью, икона пропала безвозвратно, до сих пор ее не нашли. Вторая икона называется Дубинская, потому что она явилась на дубе. И оттуда ее сняли, она сияла таким светом и поставили ее в обители, в храме. Оригинал этой иконы находится в Покровском храме, я к нему прикладывался в свое недавнее посещение этой обители. Выносится этот оригинал только один раз в год для общего поклонения в Спасо-Преображенский собор. А так она находится всегда на этом месте, в киоте, очень красиво украшенная, очень благодатная, старинная, намоленная икона. Но зато там есть еще другая икона, тоже очень почитаемая. Это Козельщанская икона Пресвятой Богородицы. Они симметрично расположены слева и справа в Покровском храме. И тоже икона очень старинная и такая замечательная просто. Вот когда смотришь на нее, именно на оригинальное ее изображение, вот каким-то проникаешься чувством особого благоговения. Поэтому вот эти две иконы являются главными святынями этого монастыря.
Какие еще святыни есть в обители?
Я хочу здесь назвать в первую очередь частицу мощей святителя Сафрония Иркутского. Мы знаем, что полностью мощей вообще его не сохранилось, потому что после пожара там буквально остались только фрагменты. Но вот один из этих фрагментов присутствует именно в этой обители. Есть его икона, почитаемая в этой обители, и в самой иконе вот, частица его мощей. И кроме того, я видел в этой обители ковчег с частицами мощей преподобных отцов Киево-Печерских. Там их довольно много, и тоже вот к ним с любовью прикладываются сестры обители.
Каково современное положение монастыря?
Блестящее положение, просто цветущее, я бы сказал. Настолько это идеально устроенный монастырь во всех отношениях, что вот я обошел его по всем сторонам, и мне все в нем понравилось. Он очень хорошо содержится, видно, что там крепкое свое собственное хозяйство, что есть, конечно, и пожертвования, есть паломники, которые туда приезжают. Плюс приезжают и местные жители из окрестных сел, приезжают из Черкас. Так что в этом плане все там сделано замечательно. Хороший хор, прекрасно, монахини поют очень молитвенно, не спеша, духовно. Ну и что можно еще отметить, это то, что вот есть там источник Сафрония Иркутского, который считается цельбоносным, и люди приезжают за водой к этому источнику. Поэтому многие заходят в храм, поставят свечку и вместе с тем идут сразу туда, к источнику. Так что мне хочется пожелать, чтобы монастырь просто оставался таким, как он есть. Что-то лучшее, по-моему, там уже представить невозможно. Хотя, конечно, если количество сестер будет увеличиваться, я не исключаю, что будут строиться новые корпуса для них. Потому что эти корпуса раньше были, но при советской власти они были разобраны.
Как добраться до этой замечательной обители?
Есть два способа. Можно добраться общественным транспортом через Черкасы, до Черкас поездом или автобусом, а дальше рейсовый автобус ходит от Черкас до Золотоноша. Можно ехать своей машиной, как ехал я, но это отдельная больная тема. Дороги в Черкасской области их местами нет. Просто ужасны. Поэтому нужно запастись терпением и осторожностью, потому что там можно оставить в этих ямах все четыре колеса вашего автомобиля. Но если все-таки вы аккуратненько все это проедете, вот, и потеряете лишнее время на то, чтобы вот эти участки проехать без ущерба для своего автомобиля, то эти труды, эти усилия будут стократно вознаграждены.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и насыщенную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.